Мы остановились на второй заповеди, намек на которую из буквы «бет», вторая заповедь, значит, буква «бет», да, на нее начинается простое слово «брит». Об этой заповеди мы и начали говорить. Вторая заповедь в Торе. И так мы как раз начинаем ее. Говорили уже о том, что есть заповедь сделать обрезание, как написано в Торе. «Зот брити ашер тишмеру бейни увейнехем», что вот это союз, который будет между мною и между вами, между твоим, так сказать, потомством, который останется после тебя, говорит Всевышний Авраам, и должны обрезать каждого мужского пола человека, который находится в доме, но имеется в виду, конечно, прежде всего сыновья, но заповедь касается не только сыновей, но и купленных рабов, как бы сегодня дико это ни звучало, в то время все-таки были рабы во всех обеспеченных домах. И еще раз про эту заповедь говорится в книге Вайкра. «Бьема шмени и мол бсар лато». «Варбэ митцвот кмухэн нихпылу бим кмот арбэ батура». Говорит нам Хинух, что многие заповеди, они повторяются в Торе. Мы, по-моему, тогда уже немножко обсудили эту тему. Это делается для того, что Тора как бы старается, ведь экономя место, при этом сообщить нам максимум информации. Иногда поэтому одну и ту же заповедь она записывает дважды, вроде как бы для повторения, а на самом деле чуть-чуть другие слова используют, какие-то намеки даже с помощью каких-то изменений выражений, добавления слов. И тогда мы видим с разных этих мест разные детали, которые касаются этой заповеди, которые мы не могли бы выучить, если было написано только все в одном тексте. И это делается с разными заповедями, так же, как и здесь. И все они, говорит Хинух, нужны, как нам мудрецы это объясняли. Теперь, как объясняется эта мицва, в смысле, как эту заповедь выполнять? Это тем, что «хотхим га орла амахапа роша гвия». Ну, думаю, сильно много подробностей не надо говорить, и так все знают, что такое обрезание крайней плоти, пор им крумрах, и там еще какая-то маленькая шкурка отодвигается. Это профессионалы знают, где и что. А нам главное здесь что? Что это меняет человека физически, и об этом он здесь говорит дальше. В этом смысл этой заповеди, чтобы мы принимали участие как бы в созидании человека. Киадолами виним. Да, он говорит, что те, кто понимают, а таким выражением обозначаются люди, которые действительно глубину Торы понимают. Те, кто, говорит, понимают, они знают, что завершение совершенного человека, оно именно в том, чтобы убрать из него вот эту лишнюю деталь. Да, казалось бы, все, что человек сотворен, все с ним потом и идет, растет само, прибавляется, удаляется и так далее. Все происходит естественным образом. Он сотворен, в принципе, совершенным, за исключением одной детали. У него есть одна лишняя деталька, которую вот было предписано еврейскому народу убирать. Она называется орла. Да, и именно когда ее уберут, тогда доходит человек до того совершенства, до которого физически он может дойти. Теперь, что интересно с этим названием «орла»? «Орла» у нас в Торе еще раз упомянуто, несколько раз упомянуто, в разных очень, казалось бы, аспектах. Если мы с вами посмотрим, то обнаружим, что аспект один. Где еще называется «орла»? Так называются первые 3 года урожая. Добрый день, кто-то к нам подключился еще. Добро пожаловать. Мы говорим сейчас про орла, которую удаляют при обрезании. Еще у нас это название используется при названии вот этих вот плодов. 3 года первых, которые деревья дают плоды, называется орла. Казалось бы, какая связь? Потом еще раз упоминается это название, когда говорится про то, что Всевышний говорит про будущие времена, когда он уберет орла с нашего сердца. И тут уж, конечно, идет речь не про физические операции какие-то, а про то, что сердце человека, которое в языке Торы означает, ну, как бы не просто средоточие кровотока, да, моторчик, который двигает, а именно что-то, что отвечает за чувства человека. Да, ну и в языках многих народов, да, по-русски тоже говорят, вот черство сердце и так далее. Так вот, с этого черствого сердца, каменного сердца, говорит Всевышний вашего, я уберу вот эту самую загадочную урла, которая вам мешает. Что же такое за урла? И какая связь с плодами первых трех лет деревьев, с тех пор, как их посадили, эти плоды запрещены Торой, и, казалось бы, какая связь с этими вещами? А связь одна. Получается, что урла – это некое явление, которое служит пробкой в духовном канале, который соединяет человека с Творцом. Ведь как мы соединяемся с духовными мирами? Ведь нет у нас какой-то физической, да, трубки, да, нет у нас мейла, нет как-то способа связаться. Способ только через душу, через нашу. Когда человек молится, да, обращается к Всевышнему, вспоминает даже про него, делает заповеди какие-то, он начинает связываться с духовными мирами, каким-то образом связывается со Всевышним. И вы знаете, у одного молитва лучше идет, у другого как-то хуже. Одному проще думать про духовные вещи, другому сложнее. Есть вещи, которые принято считать, что вот они мешают духовному соединению. В частности, некошерная пища. Я сам помню, до сих пор помню этот случай, как один из молодых людей, с которыми я работал какое-то время, учились мы вместе, что-то дружили. И он все еще по настоянию своих родных, в семье, где он жил, был совсем молодой, ему приходилось кушать некошерную пищу. И он был очень умный юноша, очень способный. Ну вот как-то учился, он, нельзя сказать, что был какой-то сверх там талантливый, просто как-то понемножку пытались учиться. На каком-то этапе получилось так, Бог помог, что он начал кушать исключительно кошерную пищу. Я увидел своими глазами, какой невероятный переворот произошел в его сознании. То есть сознание было вроде бы тем же, но он начал учиться с такой силой, с таким пониманием, с такой способностью, что я уже за ним не мог угнаться. Он достиг очень больших высот в постижении Торы после того, как начал кушать кошерно. Одна из этих вещей некошерных – это вот плоды тех самых первых трех лет дерева, с тех пор, как его посадили, они называются урла, я понимаю именно поэтому. Потому что подобно этому маленькому кусочку кожи, который мы удаляем с физического тела человека, и тому виртуальному, если можно так сказать, наросту на сердце, который Всевышний обещал удалить у нас в будущем, все они мешают человеку общаться с ним. Да, все они служат как бы какой-то преградой между человеком, которого постоянно тело его тянет вниз, к материи, и Всевышним, который, ну, как бы вот на самом средоточии духовного мира. Это вкратце о понятии урла. Теперь дальше пишет Хинух. «Увагарбэ митцвот кмухэн нафлу бэмукомат варбэ бэтура, так, вэхэн кулам». Моше Пиршу Хазаль, это у меня скакнуло, простите, это мы с вами уже прочитали. Теперь Пурим Крумрах, так, Киедуа Лемивиним, вот это то, что мы сказали, Орлаш и Тосефет Бо. Мишуршея Митцва, в чем же смысл этой заповеди? Ну, один смысл мы с вами потихоньку уже как будто и разобрали, да, в том, что человека убирается с него та преграда духовная, которая стоит между ним и Творцом. Но давайте посмотрим, как он пишет, что он нашел в наших источниках, какой смысл этой заповеди. Он говорит, потому что Всевышний, да благословенное имя его, хотел установить в народе, который он выбирает для служения ему, хотел установить в этом народе, чтобы он был назван по его имени, да, народ Всевышнего, отдельный народ наш, от кого, какой-то он хотел от, какой-то знак, чтобы был на теле у человека, чтобы выделял его лавделям и шарами бецурат гуфам, к моше ему вдали мем бецурат навшотам. Так же, как душа еврея, который предназначен для служения Всевышнему, она отличается от души другого человека, так же и на теле должен быть какой-то знак. И здесь хотелось бы поговорить, может быть, минутку на тему того, что раз мы задели эту тему, я не могу пройти мимо, много претензий всегда к евреям, да, что вот они считают себя особенными, выше других, и там смотрят свысока, и расизм, и шовинизм, и все что угодно. Это все неправильно. Почему эти обвинения? Ведь только что вот я сказал, да, душа его другая, и тело должно быть другим. Душа другая, но не потому, что он родился вот таким, и теперь он лучше, чем другие. Он родился другим, с другой задачей. Мало того, если кто-то очень хочет тоже взять на себя эту задачу, мы знаем-то, что двери открыты. Каждый может прийти и сказать, я тоже хочу служить Всевышнему, хочу стать евреем. И его примут, сделают по дороге проверки какие-то, будут отговаривать. Это действительно очень непростая задача. И некоторые, пытаясь ее на себя взять, не понимают на самом деле, что они берут. Но после того, как люди берут это, им уже должно быть понятно, что это очень большая задача, и она, конечно, очень важная. После того, как он взял, после того, как его приняли, он становится таким же евреем с теми же самыми правами и обязанностями, что называется, и никакого шовинизма, никакого смотрения сверху вниз здесь нет. Если какие-то люди это проявляют, то, значит, по недомыслию. Поэтому на теле еврея тоже должен быть знак, который отличает его от других. Ваниква, да, так вот он говорит, моцамуму вам и нену шаве. Между людьми, да, есть разница в душе и в теле, значит, должна быть. Ваниква эвдель бегулата загав лефишу сиба лакиюма мин. А почему именно там делается обрезание, где оно делается? Потому что именно там происходит размножение человека. Помимо того, что таким образом как бы крайняя часть его тела завершает, что ли, его творение физическое, это сделано именно там, потому что там находится продолжение рода человеческого. И как будто вот, поскольку мы починили, что называется, этот производительный орган, то мы тем самым заложили какое-то вот исправление в будущих людей, которые будут рождаться таким образом. Это все, конечно, на кончике вилки, и здесь связаны какие-то тайны Торы, которые мы не посвящены с вами, но все-таки какие-то представления мы уже получаем. «Ваама нивхар», а народ, который избран для служения Всевышнему, «Хафец Ашем избарах лашлим тхунато». Всевышний хотел создать более совершенный вид этого человека. «Вараца льет лашлама льдейга адам». И поэтому Всевышний именно хотел, чтобы человек сам принял участие в этом усовершенствовании. Намекнуть ему, за что хотел Всевышний намекнуть этой заповедью, что так же, как тело совершенствуется с помощью рук наших, так точно так же в наших руках есть возможность усовершенствовать и душу нашу, для чего мы, собственно, сюда и пришли в этот мир. Понятно, сделать обрезание – операция нехитрая. Сегодня, тем более, есть всякие анестезии и прочее. Взрослый человек может лечь, через полчаса встать, и у него это уже есть. Тут, конечно, не в этом дело. Это все внешние вещи. Но все внешние вещи у нас в иудаизме, они связаны с вещами внутренними. И раз Всевышний дал эту заповедь, то мы вот теперь смотрим, как Сефер Хинух пытается выискать, что же связано внутреннего с ее внешней формой. И вот он находит, что это намек, как человек имеет возможность усовершенствовать свое тело с помощью внешнего воздействия на физическое тело, так он может усовершенствовать свою душу, чтобы мы знали, что на нас возложена эта обязанность, а не, чтобы мы не говорили, как сегодня принято, у многих говорят, ну, такой вот человек, вот принимайте его таким, как он есть. Может быть, это правильно по отношению к другим людям, мы должны их принимать такими, какими они есть, стараться их любить и видеть в них хорошее и прочее. Но сам себя человек должен совершенствовать, не довольствоваться тем, какой он родился. Знаете, ведь есть люди, рождаются такие, которых стоило бы исправлять, они сами это знают на самом деле, он склочный, он вздорный, он вороватый, жуликоватый, трусоватый и прочее. Такой человек, если он хотя бы немножко трезво на себя посмотрит, он знает, что ему стоит себя начинать исправлять. А есть люди, которые рождаются, знаете, я встречал таких тоже, вот просто какое-то совершенство. Человек доброй души, человек серьезный, отзывчивый, еще и умный, как правило, при этом. Просто, ну вот как ни посмотри, с какой стороны, просто удивительный, идеальный человек. Тем не менее, и таким людям дана эта заповедь, и такие люди должны найти в себе, что исправить. Рассказывают, что Хафец Хаим, один из величайших праведников руководивших еврейским народом лет ашкеназским, да, как минимум, всей европейской частью, лет 100 назад он жил, написал эту замечательную книгу «Хафец Хаим», которую все сегодня изучают по всему миру, о, как это называется, которая посвящена и законам злословия, о том, как нельзя говорить дурные вещи про других, сплетничать и прочее. Он же написал «Мишну Брура», известный комментарий к первой части «Шулхан Аруха», посвященный повседневным заповедям. Так вот он, ну, известно было, что он был большой очень праведник, все его ходили, слушали, спрашивали, просили совета, благословения. И он при этом находил каждый день, я не знаю, боюсь сказать, наврать, может быть, и не каждый день, но мне кажется, как минимум раз в неделю, а может и каждый день, просто не помню. Но находил время регулярное закрываться в своей какой-то коморке надолго, минут на 40, и говорить себе, упрекать себя, он находил в своем поведении что-то, какие-то недостатки, какие-то недочеты, какие-то недоработки, и очень сильно переживал на эту тему. Потому что у каждого человека на своем уровне есть какая-то вещь, которую он недоработал. И если человеку, который не может пройти спокойно мимо чужого кошелька, который торчит из карманов в автобусе, следует прежде всего исправить вот это стремление, то человеку, который целый день занят Торой, заповедями, помощью другим, ему следует заняться, очевидно, более тонкими вещами. И они всегда найдутся, какими заняться. Например, прежде всего, и избавляться от гордыни. Мы знаем, что этот грех, он человека преследует совершенно независимо от того, на каком социальном уровне человек находится, на каком уровне заповеди он находится. И бывает даже наоборот, люди, которые достигли действительно больших высот, в самоотверженном служении Всевышнему и каких-то духовных достижениях, и знаниях, и уважения получили от других, их как раз может настигнуть испытание гордостью. Они могут подумать, ну, я все-таки тут не кто-нибудь, я тут вам... И вот эта мысль, если она в него закралась, ему придется сильно воевать с ней. У кого-то другая, может быть, проблема, ему недостаточно радости от исполнения заповедей, недостаточно желания, чтобы Машиах пришел. И много вещей есть, которые таким людям стоит дорабатывать в себе. Мы там снизу вверх на них смотрим, говорим, да какие у него вообще проблемы, да, он такой праведник и все. Тем не менее, у каждого праведника есть свои вещи, которым надо дорабатывать, и это не проблемы. Конечно, это вещи, над которыми он должен работать, за этим он пришел в этот мир. Иначе бы он был ангелом, который на небесах, ему ничего не надо в себе исправлять, и ему не нужна поэтому Тора. Это то, о чем Моше спорил с ангелами и победил их в свое время, когда они говорили, зачем ты даешь человеку Тору, сказали Всевышнему. А Моше им сказал, ну а вам зачем Тору? Вам же нечего с ней делать, вам нечего исправлять, вам не к чему стремиться. А человеку есть к чему. Поэтому эта заповедь нам напоминает о том, что следует в себя исправлять и что это возможно. Главное, чтобы мы понимали, не просто, что надо долбить там какой-то камень, да, всю жизнь и не видеть результата. Нет, результат может быть виден и будет обязательно виден, если человек над этим работает. Каждый может в себе исправить очень многое. Каждый на своем уровне. Да, мы не можем осуждать других, не видим, с какого уровня они начали, где они закончили. Но Всевышний видит именно это. Да, а вот мне что-то написал кто-то в чат. Лашона Ра. А к чему вы это написали? Это был какой-то вопрос.
Это книга, как книга Хафец Хаима.
А, да-да, я про это говорил. Книга о злословии и о сплетнях. Вы знаете, кстати, да, что две темы. Если начинать эту тему, это можно говорить еще 15 часов. Но мне бы просто скажу, что помимо злословия, когда человек говорит дурно о другом, есть еще такой раздел, кстати, в самом злословии, когда человек, например, говорит не дурно, а сообщает просто какое-то сведение совершенно невинное, но которая может привести и ущерб для этого человека. Это тоже называется лашон ара. А кроме того, есть еще и сплетни. Отдельный совершенно раздел, когда про человека говорят что-то, не несущее в себе тоже вроде бы никакой дурной окраски, но что, как известно, вызовет гнев слушателя, потому что этот человек сделал что-то против него. Возможно, все он правильно сделал. Но когда слушатель узнает, что это он сделал, он будет на него сердиться, ну, по своей несовершенной человеческой природе. Если это известна такая реакция, то тоже нельзя это говорить. Это называется сплетни, рахилут, тяжелая вещь. Тоже целая половина этой книги занята этим вопросом. Конечно, не будем сейчас в это входить. Но я на примере Хафец Хаима хотел показать, что каждому есть куда совершенствоваться. И он об этом знал. И Моше Рабейну, что там говорить? Я не буду тыкать пальцем, но есть одно движение такое, которое считает своего лидера непогрешимым. К сожалению, среди евреев, да, есть такое движение. И я даже слышал от адептов этого движения, что почему мы знаем, что наш лидер более важный человек, чем Моше Рабейну, чем наш учитель Моше, потому что он никогда не ошибался и не грешил. А Моше Рабейну Тора нам свидетельствует, что он вот несколько раз допустил ошибки. Но я не буду комментировать это высказывание, да, но тем не менее мы знаем, что действительно Писание свидетельствует об ошибках самых великих пророков, царей, величайших праведников, на которых стоит вся наша, так сказать, культура, весь наш народ на этом стоит. Тем не менее, и у них были какие-то ошибки, им надо было это исправлять. И мы видели, что они это исправляют. Царь Давид, который, с одной стороны, свидетельствует о себе, «Либи халаль бикирби», кто читает Таилим, да, наверное, эту фразу знает, мое, буквально как бы мое сердце опустошено внутри. Что это значит? Он имеет в виду, что я выскреб из себя дурное начало полностью, что его нету. Да, оставил только доброе начало. Это очень большое достижение. И тем не менее, по дороге к этому состоянию мы знаем, что у Давида были тяжелые ошибки. За некоторые из них он расплачивался потом всю жизнь. Да, за самую большую его ошибку, можно сказать, с Батшевой, он расплачивался так, что Всевышний ему специально не сообщил, всю жизнь ему не сообщал, простил он его или нет. Тот молился, просил прощения, делал всякие вещи, работал над собой, и Всевышний ему специально сказал, вот твое наказание будет такое, не открою тебе, простил я тебя или нет. Потом мы знаем, нам Талмуд сообщает, что потом при его сыне Шлома был подан знак, что его простили. Но сам Давид об этом так и не узнал при жизни. То есть самые великие люди не застрахованы от ошибок. Это нормально, это естественно, поэтому это человек. Но он должен знать, что он может в себе исправить, он может себя улучшить. И это, на этому нас учит заповедь Брита. Что тут еще дальше написано? Еще есть причина, вот я тут по-русски приписал. Когда-то я читал, мне кажется, в книге Менурат ха-Маор приводится такая причина. Всевышний дал эту заповедь для того, чтобы еврейский народ, который избран для служения ему, и который должен заниматься очень святыми вещами, Торой, заповедями, он должен отдалиться от разврата. А когда производится эта операция, она снижает, ну, я не знаю, как это объяснить и с чем сравнить, но так вот принято считать, что она снижает вожделение у человека. То есть, слава Богу, мы знаем, все работает хорошо, и семьи прекрасные, и дети, все такое. Но вот какое-то, очевидно, излишнее вожделение, которое может увести человека далеко в сторону от любой святости, оно именно уменьшается благодаря этой операции. А мы знаем, что одна из вещей, которую Всевышний ненавидит, это разврат. Именно поэтому колдун и пророк Билам, который хотел проклясть, помните, еврейский народ, у него не получилось, он сумел таки навредить еврейскому народу. Как? Подав такой подлый совет царю Балаку, который его нанял для проклятий, он ему дал совет, сказал, заставь евреев развратничать. Если ты, да, и придумал, как это сделать, там вот этих девушек подослали, которые сидели там, старушки снаружи, девушки внутри, там кибитки с этим провизией какими-то, рубашками красивыми продавали что-то. И девушка предлагали хорошую цену, еврей заходил с ней знакомиться, и начался разврат. Заодно они стали склонять евреев к идолам. Это тоже была один из ударов, которые нанесли по еврейскому народу. Но главное, что там было, что евреев склонили к разврату, и это привело к большому гневу на еврейский народ. Дальше. Динней ха-мицва. Как всегда, хинух не переводит, не сосредотачивается на законах заповедей, он только говорит, где их найти. Но тем не менее, даже когда он нам называет вкратце, о каких законах стоит поинтересоваться, связанных с этой заповедью, для нас с вами открывается уже целый мир, потому что многие вопросы мы даже не подозревали, которые могут возникнуть в исполнении заповеди. Ну, казалось бы, что, взял вот эту крайний кусочек, да, там, отрезал, потом присыпал, помазал йодом, зажило и все. А тут в чем есть? Например, «Алми мутелет милата ктаним». Кто обязан обрезать? Обязан ли обрезать отец, обязан ли обрезать себя сам человек? Или отец ему делает просто одолжение, что делает это в детстве? На ком лежит обязанность? Надо посмотреть. Должна ли мать обрезать своего сына? «Вехен милата авадим». Надо ли обрезать рабов? тоже надо поинтересоваться в законах. Елит байтумих над кесов, тот, который родился в доме, в семье рабов, или которого купили, или который пришел вольнонаемный какой-то слуга, который постоянно в доме живет. Тоже есть свои критерии, кому нужно это, а кому не нужно. И все это, мы очень говорим, эйзиньян духим бишвила шаббат вьемтов. Заодно мы с вами как-то упоминали на прошлом занятии, что для того, чтобы сделать обрезание, нарушается шаббат. Это одна из немногих заповедей, которые позволяют нарушать субботу ради того, чтобы выполнить ее. А ведь в этой заповеди есть много, много малахот, много работ субботних, которые обычно не разрешается выполнять. Но если обрезание делается в тот день, когда именно положено делать, самый идеальный, ну, как бы восьмой день, неотложенное обрезание, то ради него Тора сама нам открыла, что нарушается суббота, то есть надо сделать даже в субботу. Это отдельный хидуш, отдельная новость, которую нужно изучить. И, например, что делать с ребенком, которому не получилось вовремя сделать обрезание, когда и как. Тут свои уже есть подробности и так далее. Он говорит, где это все учить. В 19-м переке трактата «Шаббат» называется «Рабби Элиэзер де Мило» этот трактат. И там много, конечно, с этим интересных подробностей. Там и учить. И еще 4-й перек трактата «Ивамот». И заодно он немножко говорит. Там, например, рассказывается, что какие благословения должен говорить тот, кто делает это ну, при обрезании. Там интересно тоже, мало какие заповеди есть, когда говорится, во-первых, несколько благословений, во-вторых, их говорят разные люди. Ну, скажем, если отец сам обрезает своего сына, тогда он будет говорить все эти благословения. Но сегодня большинство, мне кажется, отцов не решаются взять в руки этот ножик и сделать операцию самим, даже когда она выглядит очень просто, я бы, например, побоялся. Но есть такие, которые берутся за это, потому что в каком-то смысле в этом есть больше, ну, сам выполнять заповедь, а не поручать кому-то. Мы знаем, что если есть возможность выполнить заповедь самому, это предпочтительнее, чем поручать ее шалиуху кому-то, кому поручили. Так вот, тот, ну, как правило, сегодня отец поручает это муэлю. И поэтому вот этот муэль, исполняющий обрезание, он говорит заповедь Баруха Ту Ашем, Элокейн Мелех Ойлом, Шелки Дешоном и Цесова Цивоном, Ала Мила. Он говорит, что благословен Всевышний, который заповедовал нам заповедь обрезания. А отец ребенка, или если отца нету, не дай бог, то тогда бы Дин, ну, какие-то городское управление, которое занимается этим, и которое берет на себя функцию отца в этом смысле, значит, какой-то представитель его говорит браху, Баруха то Ашем, Элокейн Мелех Ойлом, Шелкшон Исисова Цивону, Лахниса Бевриси Шлоем Авину. Ваумдим Шам Оним, те, которые там стоят, они отвечают, Бешем Кшем Шизахаде Брит, Кенис Кейли Тойра Хупл Масим Товим. Ну, чтобы не комкать это, может быть, лучше к этому в следующий раз вернемся, поскольку время наше тут кончилось уже. Безрат Ашем, в следующий раз поговорим вот об этих благословениях и что там отвечать, и как что. Всем спасибо, что были с нами.